Всем доброе утро, с наступающими праздниками. Как настроение? Все живы, все здоровы, дома не плавают. Когда приходит такая ситуация, понимаешь, почему нужно дом строить на камне. Вот сегодня о камне поговорим. Хорошо. Тема моей проповеди, моей мысли называется «Не одним хлебом». Это выражение, это слова Иисуса Христа, когда Он отвечал дьяволу в пустыне. Не знаю почему, в последнее время я очень часто слышу одну фразу. Она вроде шуточная фраза, но почему-то в последнее время она звучит очень часто. Если бы сейчас апостол Павел воскрес, он бы сразу умер. Кто понял, тот понял. Если мы сейчас смотрим в христианство, если мы сейчас смотрим то, что происходит в общем, с христианством, это очень печальная ситуация. Я понимаю, есть церкви, есть группы, есть определенный контингент людей, которые ищут, которые жаждут, которые хотят славы Божьей, хотят Бога. Но если мы говорим в общем, плачевное состояние. И я бы сегодня для тех людей, которые ищут Бога, которые хотят все-таки понять некоторые моменты в своей жизни, сделать какие-то правильные решения, я хотел бы сегодня поделиться этим словом. Библия очень часто и очень много говорит насчет этого. Именно насчет того, что я буду сегодня говорить. Начиная с начала Библии, Старого Завета, заканчивая Откровением, об этом говорится очень много, очень, и я бы сказал, говорится именно в повелительном тоне, не в предложительном, не именно в таком ракурсе, ну попробуй, но это для тебя будет хорошо. Нет, это говорится как бы повелительно, ты должен. И я замечаю в последнее время, в наше время, почему-то так происходит. То, что написано в Писании насчет «должен», оно воспринимается «наверное». И то, что «наверное», воспринимается как «должное». Очень много флипнуло, очень много поменялось, очень много изменилось в христианстве в отношении христианина к Богу, к его обетованиям, к его заветам, к его слову, на то, что сегодня предлагает мир, то, что предлагает сегодня религия, то, что предлагает сегодня бессильное христианство. Смотрите, давайте я зачитаю один очень известное место. Но обратите внимание, насколько здесь идет в повелительном тоне, насколько это приказательный тон, насколько это требовательный тон. И вместе с тем здесь как бы завет, в этом месте Бог говорит к человеку о своих обетованиях, о своей силе, о своей верности. И вместе с тем он ложит очень большую ответственность на человека. Иисуса Навина, 1 глава, с 5 по 8 стих. «Я буду с тобой, как был с Моисеем. Никто не сможет устоять перед тобой всю твою жизнь. Я не отступлю от тебя и никогда не покину тебя». Бог обращается в тот момент, когда умер Моисей, когда Иисус Навин встал на его место. Бог положил на него ответственность ввести израильский народ в обетованную землю. И сразу, как только умер Моисей, Бог приходит к Иисусу Навину, и он говорит вот эти слова. И он дает обещание, он говорит точно так же, как я был с Моисеем. Вы знаете, Иисус Навин – это очень интересная личность. Он был разведчиком, он был соглядатаем, когда они ходили высматривать обетованную землю. И он... И его друг Халев, это было два человека, которые пошли против толпы. Это были два человека, которые говорили правду, которые провозглашали истину Бога, обетование Бога в жизнь Израиля. Он воспитывался, он, написано, он прислуживал Моисею, он еще будучи мальчиком, он был взят Моисеем как слуга, как помощник. Он был с Моисеем в скинии, он был, видел все обряды, он видел все действия Моисея, он ходил с ним на гору. То есть это была личность, которая всегда была с Моисеем. И когда Бог встречается после смерти Моисея с Иисусом Навином, он говорит то, что ты видел в жизни Моисея. Мы читаем, мы восхищаемся чудесами, которые Бог совершил в жизни Моисея, в жизни Израиля, когда они шли под предводительством Моисея. И Бог говорит точно так же, как я был с Моисеем, точно так же, как ты видел чудеса, которые я сотворил рукой Моисея, я все это сделаю с тобой. Я сделаю так, что народ будет уважать тебя. Я утвержу твой статус в израильском народе, как я утвердил статус Моисея. И смотрите, что он дальше говорит. Никогда не покину тебя. И он говорит, Иисус, ты должен. Это не предложение. Это не возможность или предложение попробовать. Он говорит, ты должен, ты обязан. Если ты не возьмешь это как обязательство, если ты не будешь должен, если ты это не сделаешь, все то, что я только что пообещал, ты его не исполнишь. И он говорит, ты должен быть сильным и храбрым. Ты должен вести этот народ, чтобы они могли взять землю, которую обещал их отцам. Но ты также должен быть твердым и храбрым духом. Тщательно исполняй законы, которые дал тебе Моисей, раб мой. Если ты будешь точно их исполнять, тебе будет во всем сопутствовать удача. Всегда помни, что написано в этой книге закона. Изучай ее день и ночь, чтобы исполнить все, что в ней написано. Поступая так, ты будешь мудр и преуспеешь во всех своих делах. Вроде простое требование, вроде простое слово. Но в этом заключался успех служения Моисея, в этом заключалась жизнь Моисея, его служение, его победы, его удачи, его благословения. И здесь Иисус говорит, если вы обратили внимание, если ты хочешь, чтобы тебе во всем сопутствовал успех, если ты хочешь видеть мое благословение, есть условия. Есть условия. Мы привыкли читать Писание, мы привыкли читать Библию, и сегодня я хочу просто поднять в этой проповеди авторитет Слова Божьего. И когда я говорю о Слове Божьем, я не говорю только о Библии. Я говорю о тех моментах, когда Бог обращается к нам, когда мы в восторге, когда мы такие довольные принимаем это слово, но буквально проходит какое-то время, и мы забываем об этом. Мы не ценим это, мы не храним это, мы не сохраняем это в нашем сердце. Да, в первую очередь я имею в виду Писание, Библия. Книжка, которая не одна лежит в нашем доме, в нашей комнате, в нашей хате. И если мы пренебрегаем этой книгой, я не верю в то, что Бог будет работать другими методами для того, чтобы говорить с нами. Мы не ценим то, что имеем. Мы не ценим то, что уже Бог дал. Мы не относимся к этому с трепетом. Почему сегодня христианство терпит неудачу? Одна из простых причин и главных причин – то, что ушел трепет перед Словом Бога. Ушло почтение к Его Слову. Когда Иисус Христос был в пустыне и когда Он столкнулся с дьяволом, смотрите, очень интересная вещь. Когда Он был на земле уже в служении, когда Он служил, Он сталкивался с священниками, там, с разными фарисеями, с законниками, которые искали подвоха, которые пытались Его куда-то загнать в какой-то угол. Он мог применять Писание, Он мог применять обыкновенные слова. Сказать им, ну если вы кто без греха, первый брось камень. Порождение ехидины. Много вещей. Но когда он столкнулся с атакой дьявола в своей жизни, когда именно дьявол вышел против него, это была экстремальная ситуация в жизни Иисуса Христа. И Библия нам говорит, что таких ситуаций, именно когда было прямое противостояние с дьяволом, это было в начале его служения, когда он был в пустыне, и в конце его служения, когда все началось в Гефсиманском саду. Что делал Иисус Христос? Написано. Там не было слов. Там не было еще каких-то фраз, еще чего-то. Он говорил, написано, написано, написано. Я вчера увидел в интернете одну картинку. Мы сейчас все смотрим наводнение. Мы смотрим, вот беда, которая случилась, мы следим за этим. И я увидел одну картину, и она меня как бы, я ж так как бы вздрогнул. Идет съемка, я думаю, что это было из коптера снято. Это туда, от нас чуть на норд. Там очень большая вода. И дома стоят в воде, а так где-то, ну, окна уже в воде, где-то вода касается крыши дома. И здесь стоит дом над водой. Реально стоит дом над водой, которого вода вообще не коснулась. У него даже не поднялась вода до того места, где было основание этого дома, фундамент. Я никогда такого не видел. И я начал думать, и мне это, когда я читал Библию, когда я готовился к проповеди, мне эта картина опять пришла в мой разум. Я вспомнил. Я вспомнил ту притчу, которую опять-таки сказал Иисус Христос. Он говорит, человек, который слушает и исполняет слова. Он подобен человеку, который построил свой дом на камне. А оказывается, этот дом был построен на водозащитном фундаменте, и там, где в людей начиналась крыша домов, там только заканчивалась вот эта платформа, на котором был построен этот дом. Да, человек вложил туда деньги, вложил туда свои нервы, он туда вложил часть своей жизни. И, возможно, ему соседи говорили, «Эй, ты как там? Ты каждый день по ступенькам поднимаешься туда высоко, когда я подъехал, сразу заехал в гараж». А сейчас мужчина стоит и смотрит, «Вы как там?» Легкое христианство, мы привыкли, все должно прийти по благодати. Да, есть вещи, которые приходят по благодати, но есть вещи, за которые ты уплатишь цену. Дух Святой не вложит тебе в твой разум Библию на память. Ты не сможешь орудовать Писанием так, как люди, которые изучают и читает Писание. Я не смогу никогда достичь того уровня познания Писания, не читая его, не изучая его, чтобы в каждой ситуации, которая придет в мою жизнь, сказать, а написано. А написано. Иисус Христос сказал, человек, который слушает и исполняет, ценит, держится за это слово, он подобен человеку, который построил дом на камне. Строится дом на камне не тогда, когда идет вода. Сейчас поздно строить фундамент. Там, в той эре, сейчас поздно строить фундамент, который не боится, или платформу, которая не боится воды. Поздно ставить двери, поздно ставить окна, которые не пропускают воду. Сейчас это уже поздно. Вода пришла. И я хочу сегодня поделиться одной притчей Иисуса Христа. Место Писания, которое мы все знаем. Место Писания, которое мы много раз слышали, и мы можем цитировать на память. Но я хочу сегодня посмотреть на эту притчу немножко под другим углом, как мне показал Бог. Я хочу показать вам, что именно в этих словах Иисус вложил очень большой смысл, и Он даже в конце сказал, если у кого-то есть уши, пускай услышит. В другом месте написано, наблюдайте, как вы слушаете. Это может быть голос Святого Духа, это может быть строка из Библии. Наблюдай, как ты слушаешь, что ты делаешь с тем, что ты услышал. Андрей только что напомнил, прошедшая конференция, прекрасная конференция, очень много было классных слов, классных откровений, помазанное слово. Что я, что ты сделаем с этими словами? Это будет очередная конференция, это будет очередная информация, или это возьмет, мы возьмем его как семя, и оно принесет какой-то плод нашей жизни. Интересно, есть пример в Библии. Вы помните, когда Иисус Христос служил, и написано, мама и братья пришли забрать его, потому что думали, что он сошел с ума. Был такой период в жизни Марии. Мы помним, да? Мы удивляемся, ну как? Но потом, когда распяли Иисуса Христа, написано, что его мама была возле креста. Что-то произошло, что-то случилось в жизни Марии, что она опять следовала за своим сыном, за Иисусом Христом. И есть одно место, которое говорит о том, что она складывала все слова в своем сердце. Помните? Это в самом начале Евангелия, когда Симеон говорил, когда Анна пророчица пророчествовала, когда ангел приходил к Иосифу, когда ангел приходил к Марии, когда ангел приходил в их жизни, или какие-то пророки говорили слово от Бога в их жизнь, или насчет Иисуса Христа, написано, она хранила все эти слова. И я верю в то, что в тот момент, когда вся публика, вся семья, все вышли против Иисуса Христа, потому что Христос сказал, мне даже негде переночевать. И эта вся публика, вышедшая против Иисуса Христа, и в этой публике оказалась его мама. Она со своими детьми пришла забрать его, как ненормального, домой и лечить. Но благодаря тому, что у нее в сердце было слово от Бога, оно принесло плод в свое время, и она поняла, что Иисус Христос – это тот, насчет кого говорили ангелы. Это тот, насчет кого говорил Гавриил, когда пришел к ней. Это тот, о каком пророчествовала Анна, Симеон. Есть времена и сроки в нашей жизни. И притча Матфея 13:3-23. Я не буду читать всю историю, всю притчу, потому что здесь очень много. Я немножко сокращу и прочитаю некоторые только моменты. Эта притча написана в Евангелии 3 раза. Есть вещи, которые делал Иисус Христос, есть слова, есть фразы, есть притчи, которые рассказывал Иисус Христос, и они повторяются один, некоторые два, некоторые 3 раза. И я верю в то, что если Библия повторяет одно и то же самое несколько раз, это имеет очень важное значение. Оно имеет влияние на нашу жизнь, оно касается нас, и мы должны реагировать на эти вещи в первую очередь. И он сказал, Матфея 13 глава, Иисус о многом рассказывал им притчами. Он сказал, вышел сеятель сеять, и когда разбрасывал семена, они упали подле дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие семена попали на каменистую почву, где не было достаточно земли. Эти семена быстро проросли, ибо слой земли там был неглубокий. Но когда взошло солнце, оно попалило ростки, и так как у них не было глубоких корней, они засохли и погибли. Другие семена упали среди колючек, они взошли и заглушили ростки. Остальные семена упали на благодатную почву, они пустили ростки и стали плодоносить, и принесли урожай, дав во 100, 60 или 30 раз больше зерен, чем было посеяно. И он дальше говорит, имеющий уши, да, слышит. И потом, когда уже они были наедине, ученики спросили его о значении этой притчи. И он сказал, сеятель – это тот, кто распространяет Слово Божие, или тот, кто говорит. И мне нравится, что тот, кто говорит, или тот, кто сеет, кто бросает семя, это Святой Дух. Вы знаете, я раньше никогда не обращал внимания на первую фразу в этой притче. И вышел сеятель сеять. Вышел человек посеять семя свое. И я себе задумался. Мы сажаем огород. Огурцы примерно созревают в начале июля. Середина июля, старт и дальше. Зачем мне в апреле сажать огурцы, если я могу посадить огурцы в июне в конце? Мне не нужно поливать, мне не нужно заботиться. Ну, огурцы начинаются урожай в июле. Или давай скажем так. Жатва когда? Хлеб когда жнут? Август. Это конец лета. Еще на тепло, еще жара стоит. И начинается эта самая первая уборка, это хлеб убирает. Фермер, мужик, зачем ты сеешь осенью хлеб? Зачем тебе полгода переживать, вырастет, не вырастет, нормально растет, ненормально, будет дождь, будет солнце? Да посей его, ну, месяц раньше, перед жатвой. Нет, у Бога есть времена и сроки, и эти сроки и времена Он определил даже для природы, для растений на этой земле. И смотрите, когда выходит сеятель сеять, я хочу, чтобы вы поймали эту мысль. В определенное время в нашу жизнь выходит сеятель и сеет семя, которое должно будет принести плод в свое время в нашей жизни, когда нам будет это необходимо. Это не просто произрастет плод, это не просто будет плод в нашей жизни. Сеятель выходит вовремя посеять для того, чтобы это зерно принесло плод в свое время. И Бог говорит, что Он установил времена сеяния и жатвы. Если мы пропускаем тот момент, когда Дух Святой сеет это слово в нашу жизнь, или мы этого не хотим, мы игнорируем это, мы не обращаем на это внимания, когда придет время, и нам нужно будет плод для того, чтобы продолжать жить, а этого плода нету, у нас начинается голод, у нас начинается проблема. Когда Иисус Христос был в пустыне, когда к Нему подошел дьявол и сказал, а ты сделай камни хлебами, что сказал Иисус Христос? Написано. А откуда Он знал? Он же был Бог, Он все знал. Он с родителями каждый день, каждую субботу был в синагоге. И когда мы встречаем описание, когда он 12 лет пришел в храм с родителями, и когда он беседовал с священниками, написано, они удивлялись его мудрости. Они удивлялись его мудрости. Почему Иисус Христос, рассказывая эту притчу, он говорит, если ты способен слышать, ты должен слышать. Ты должен научиться слышать. Ты должен сделать все для того, чтобы это семя, которое посеянное в почву, оно принесло плод. Я раньше рассуждал так. Ну, Бог, а что я сделаю, если почва моего сердца, ну, у дороги, допустим. Ну, какая ответственность на мне лежит за то, что вот я такой? Оказывается, Иисус рассказал вот эти вещи для того, чтобы дать нам понять, что мы регулируем нашу почву, почву нашего сердца. Мы в ответе за то, что происходит нашим сердцем. Потом я начал думать, ну, наверное, да. Я отвечаю за эти три категории. Это возле дороги, это на каменистая почва, и там написано колючки или терновник, нету разницы. Потом, когда я начал глубже изучать эту тему, оказывается, на мне лежит ответственность за 30, 60 и 100%. Это не говорится о нашей жизни, о нашем призвании. Это говорится о том, насколько я позволю семени вырасти в моей жизни и принести плод. И эта ответственность лежит на мне. За это я отвечаю. Насколько я буду согласен, насколько я буду делать то, что сказал Бог Иисусу Навину, а ты должен наблюдать за тем, чтобы слово закона не отходило от уст твоих. И поучайся в этом день и ночь. Нету оружия настолько сильного в духовном мире, как Слово Божье. Почему оно названо мечом духовным? Почему это то, с чем не может справиться дьявол? Если ты знаешь о крови Иисуса Христа, если ты знаешь о искупительной жертве Иисуса Христа, если ты знаешь о своем положении в Боге, но это в твоем разуме, а не в твоем сердце, а в сердце оно приходит и семенем, которое сеет Святой Дух, и во время культивации этого семени в нашей жизни, ты никогда не сможешь воевать, ты никогда не сможешь выходить победителем, ты никогда не сможешь преуспевать в своей жизни, потому что если на уровне разума ты понимаешь Слово Божье, если откровение Бога или Слово Божье сказано в твою жизнь на уровне разума, это то, о чем сказал Иисус Христос. Когда только придет проблема в твоей жизни, ты очень быстро сдашься. Написано, что мы должны быть в нем, что? Укоренены. Мы должны быть посажены в нем и укоренены в нем настолько, что мы должны питаться его жизнью. Эта жизнь должна стать нашей реальностью. И она никогда не придет и не станет реальностью, если мы не позволим этому семени вырасти в нашей жизни. Когда пришел дьявол к Иисусу Христу в пустыне, Христос сказал, не хлебом, на всяким словом, исходящим из уст моего Отца. Мы хотим быть заполнены жизнью. Мы хотим быть заполнены знанием. Мы хотим быть заполнены откровением. Нам нужно слово. Нам нужно слово. Нам нужно то, что положит что-то в наше сердце, и по прошествии многих дней это принесет плод откровения и знания и познания. Написано, блаженный муж, который питается Богом, я так скажу. И там идет сравнение. И Давид говорит, он как дерево, посаженное при потоках вод. И в конце там говорится, и приносит плод во время свое. Опять-таки, ребята, поймите, во время свое. У каждого из нас свои времена, у каждого из нас свои периоды в жизни, у каждого из нас есть ситуации, где нам нужен плод Слова Божьего в нашей жизни. Где, пользуясь этим плодом, мы получаем мудрость, мы получаем знание, мы получаем откровение, мы получаем то, что нам нужно для этой ситуации, для того, чтобы пройти эту боль или эту атаку и выйти победителем. Я уже вначале сказал, поздно строить фундамент высокий под дом, если вода пришла. И Бог предупреждает и говорит, это ваша обязанность. Это вникай в себя и учение, занимайся им постоянно. Это те же самые слова, которые Бог сказал Иисусу Навину, но это написано в Новом Завете уже. И когда мы читаем Новый Завет, это повторяется одно и то же самое. Поймите, много поменялось насчет завета в отношении с Богом, насчет крови и все прочее, да. Но принципы отношений, принципы влияния Слова Божьего на жизнь человека, в принципе, вот эти все моменты, они не изменились. Ответственность в Старом Завете лежала на человеке? Лежала. В наше время на нас лежит ответственность? Лежит. И смотрите. Я, наверное, раньше не встречался с такими ситуациями, когда ты человеку говоришь историю из Нового Завета, с Евангелии, и он спрашивает, а это написано где-то в книге или это ты на YouTube видел? В людей даже нет представления, что эти фразы из Библии, из Нового Завета, это то, что должно быть нашей настольной книгой, это то, что должно входить в нас, то, что мы должны слышать, то, что мы должны читать и на то, над чем мы должны рассуждать. Мне нравится, когда-то Андрей сказал в проповеди, поколение микроволновки. Мы хотим все сразу, мы хотим все быстро, мы хотим все знания. И очень часто звучащая фраза, зачем мне читать Библию, мне Дух Святой откроет. Я разочарую таких людей, не откроет. Скорее всего, ты будешь получать откровения, которые не соответствуют откровениям Бога. Почитайте, что... Скажу, это не было в конспекте, но скажу. Почитайте, что Библия говорит насчет лодырей. Там есть серьезные предупреждения. И когда приходят какие-то непонятные ситуации, и мы растерянные в нашей жизни, мы не знаем, что делать, мы не знаем, как молиться, мы не знаем, как выйти из ситуации. И что мы начинаем делать? Мы начинаем винить Бога. Бог, зачем это? Бог, да почему это в моей жизни? Да это вообще, возможно, даже не должно было случиться в твоей жизни, оно не должно было прийти в твою жизнь. Это по простой причине, что ты был не научен Духом Святым, ты был не наставлен, не позволил Духу Святому научить тебя, где нужно поставить ограду в своей жизни, где нужно помолиться определенной молитвой, где нужно сделать какое-то провозглашение в жизни, для того, чтобы вот эти вещи не пришли в твою жизнь. Бог любит каждого из нас. Бог позаботился, и Бог дал свое откровение, и Он сказал: «Сынок, дочка, пожалуйста, вот инструкция». Я уже когда-то говорил. Производителям техники нужно на первой странице в инструкции написать большими буквами. Что? Уже поломал? Это наше христианство. Это наша ситуация. Мы начинаем читать инструкцию, когда у нас поломка в жизни. Когда у нас уже что-то случилось, мы начинаем открывать инструкцию и читать ее. И смотрите, что говорит Иисус. Послушайте же толкование притчи о сеятеле. Когда человек слышит слово о царстве, но не понимает его, то появляется лукавый и отнимает то, что посеяно в сердце у этого человека. Вот что значит семена, упавшие при дороге. Если ты услышал слово: «А, я это не понимаю, а, я это не знаю, а, это не для меня, а, это что-то он такое сказал, или мне что-то такое прочиталось, я это не понимаю», ты потеряешь все это. Оно уйдет с твоей жизни. Библия говорит, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы изучать, для того, чтобы учиться, для того, чтобы исследовать. Помните, в Деяниях святых апостолов, я сейчас не помню точно ситуации, написано, когда апостолы пришли и начали проповедовать Слово Божье в каком-то городе, написано, они были более благоразумные. Они начали исследовать по Писанию, правда ли это. Вы имеете вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, когда обращаетесь к нему. И оно светит, как светильник во тьме. То есть очень много мест говорит на нашу повседневную жизнь. Это не касается только наших служений, наших отношений с Богом. Бог через крест Иисуса Христа, Он сделал все для того, чтобы мы были благословены. И Он дал инструкцию, что нужно делать в жизни для того, чтобы Божьи благословения, которые Бог подарил через Своего Сына, они пришли в нашу жизнь. Оно не появится само собой. Мы не будем знать даже отношение Бога к себе. То, что Он открыл нам благодаря жертве Иисуса Христа, когда мы это не будем изучать. Да, оно должно сначала прийти в наш разум. Оно сначала, мы люди, мы на земле, мы в теле. Работает наша душа, наши чувства, эмоции, наш разум и так дальше. Да, первое, что мы делаем, это слово принимаем в наш разум. Мы слышим: вау, интересная мысль, вау, интересное слово, вау, интересный стишок, интересное место из Библии. И потом, когда мы над этим рассуждаем, когда мы за это держимся, когда мы прилагаем усилия для того, чтобы держать это, думать над этим, Дух Святой открывает наш дух, и постепенно начинает приходить откровение дальше и глубже в наше сердце. Вот то откровение, которое приходит глубоко в наше сердце, оно сильно принесет плод. Никакой зной не сможет остановить рост этого семени. Семена, которые пали на каменистую почву, означают тех, кто услышал слово и тотчас с радостью принимает его. Но так как он не дает ему укорениться в своей душе, то все это недолго продолжится. Когда начнется гонение или преследование за слово, то он тотчас же отходит в сторону. Это то, о чем я только что говорил. Когда человек не заботится, прошла конференция. Это просто пример, потому что это свежо, это, об этом хорошо говорить, потому что... Или ты пришел с церкви, ты... Вау, сегодня такая проповедь была. Вау, сегодня пастор сказал такую проповедь. Не, вы, не, ну ты пойми, ты что, меня вышибло, меня накрыло, все прочее. И на этом все закончилось. На этом все закончилось. Написано суета. Так. Ага. Пообедали, покушали. Церковь закончилась. Слово закончилось. История с проповедью закончилась. Завтра на работу, завтра клиенты, мне надо так, что я должен завтра делать. И Библия говорит, нету результата. Как только придет малейшая проблема в твоей жизни, написано, оно умирает, вот это слово. Из-за того, что нету, оно не укоренено, оно не пошло вглубь нашей сущности. И написано, как только какой-то напряг, какая-то борьба, давление, человек даже не вспомнит об этом, потому что его там уже больше нет. Этого слова, этого семени нет уже больше. Оно не укоренилось, оно исчезло, оно увяло, оно стало мертвым. Семена, которые упали среди колючек, означают те, кто услышал слово, но суетные заботы и обманчивое богатство заглушает в нем слово, и оно не приносит плода. Здесь Иисус Христос открыл несколько таких категорий людей, сердец людей, разумов людей, я бы так сказал. Здесь не все перечислено. Но это главное направление или главные критерии, как работает дьявол с семенем, который Дух Святой сеет в наше сердце. В этих примерах Иисус показал, что задача сеятеля, она полностью исполнена, она выполнена. Сеятель вышел, и знаете, сеятель... Я могу об этом говорить, потому что мы этим занимались. Я знаю, как это делать, все. Я знаю это, весь принцип и все. Когда ты сеешь, ты не идешь и не думаешь, о, здесь дорога, я здесь не буду сеять. О, там много камушков, я здесь не буду бросать. Сеятель, человек, когда сеет семя, и это пример не севалок, которые сегодня используют фермеры, а это старый принцип, по которому когда-то в старые времена сеяли семена. Мы сеяли, еще я помню, мы были в Украине. Есть определенный наклон руки, взмах руки, и семена разлетаются одинаково по всей территории. Везде, везде семена ложатся одинаково. Это определенный, я бы сказал, наверное, даже навык. Тренировка. И нас родители учили с детства, как это делать. И сеятель, когда сеет, эти семена одинаково, абсолютно одинаково попадают на все сорта и виды почвы. Это не то, что... Сеятель вышел и на какое-то сердце человека посеял больше семян, а на какое-то сердце посеял меньше семян. Нет. Дух Святой дает, Он любит и Он всегда хочет, чтобы мы, если мы читаем Новый Завет, написано, Он хочет, чтобы мы возрастали, Он хочет, чтобы мы процветали, Он хочет, чтобы мы были успешны, Он хочет, чтобы мы были благословенны. Но есть одно «но». Семя, которое Дух Святой посеял в мое сердце, я должен сделать все, я должен охранять его, я должен поливать его, я должен заботиться о том, чтобы это семя принесло плод моей жизни. Оно не посеяно на какое-то время, просто чтобы полежать в почве моего сердца. У него в этого семени только одна цель. Одна цель – принести плод. Принести плод. Какой плод приносит семя? Иисус Христос, когда был в пустыне, и к нему пришел дьявол и сказал, сделай хлеб. Он говорит, нет. Нет. Нет, потому что цель этого семени, которое было посеяно в моем сердце, это не сейчас, это будет потом. Когда приходит любая нагрузка в нашей жизни, как проверить себя? Как можно сделать тест для себя, где я нахожусь, какая почва моего сердца и что вообще во мне? Когда приходит трудность, любая трудность, нету разницы. Семья, работа, улица, нету разницы, служение. Когда ты попал в тяжелую ситуацию, твоя реакция, как ты реагируешь, начинает из твоего сердца говорить Слово Божье, начинает говорить плод того семени, которое было посеяно в этой ситуации. Или ты в панике начинаешь искать выход с этой ситуации? Если мы читаем о Царстве Божьем, Библия говорит, что Царство Божье – это мир, радость, покой. И если семена эти принесли плод нашей жизни, давайте посмотрим на жизнь Давида. Что бы ни было в его жизни, что он делал? У него всегда глаза были направлены на своего Бога. Когда приходили тяжелые жизни, говорит, а я возвожу очи мои туда, откуда приходит моя помощь. А я знаю, что Искупитель мой жив, сказал Иов. А я знаю, откуда ты знаешь? Откуда человек может знать позиции Бога в этой ситуации на твою жизнь, на исход этой ситуации? Откуда ты можешь знать? И знание Его воли. А это плод слова, которое сеется, плод семени, которое сеется в наше сердце. Это забирает время. И Бог сказал Иисусу Навину, день и ночь. Это жертва. Это не по настроению. Это никогда, не тогда, когда вот, я, наверное, давно читал Библию, сегодня открою Библию, чувствую, что совесть надо заткнуть. Ребята, я говорю сегодня серьезно. Если мы хотим видеть славу Божью в своей жизни, если мы хотим двигаться, человек будет жив всяким словом, исходящим из уст Бога. Если мы хотим быть заполнены Его жизнью, мы должны быть заполнены Его Словом. Да, это процесс. Да, это время. Огурцы созревают через 3 месяца. А зимняя пшеница созревает через полгода, через 7-8 месяцев. Яблоня, деревья еще позже приносят свой плод. На каждую ситуацию нам нужен определенный плод посеянного семени. То семя, которое работает в проблеме, скажем, в семье, оно не будет работать в проблеме на работе. Нам нужен другой ответ, нам нужна другая реакция, нам нужно другое понимание. И это все приходит из плода, который Бог, заранее зная нашу жизнь и ситуацию, в которой мы окажемся, Он сеет семя и дает время созреть плоду, и когда приходит ситуация, у нас есть плод для того, чтобы пользоваться этим плодом в этой ситуации. Вы понимаете, о чем я говорю? Это не просто какие-то спонтанные вещи. А, какой-то плод будет в моей жизни. А, когда-то что-то придет в моей жизни. Вот, когда я встречусь с Иисусом Христом, я принесу плоды, я буду плодовит. Этот плод нужен тебе в этой жизни для того, чтобы решать проблемы в своей жизни. Для того, чтобы выходить победителем из каждой ситуации, в которую с которой ты встречаешься. Бог, мудрый Бог, Он видит, Он альфа и омега. Он знает, Он есть начало и конец. Он знает нашу жизнь, Он знает ситуации. И Он заботится наперед вложить в нас что-то, то, что принесет определенные плоды, и через эти плоды придут правильные последствия в нашу жизнь. Наблюдайте, как вы слушаете. Почему Библия говорит, когда ты слышишь Слово Божье, когда ты слышишь голос Божий, когда Бог обращается к тебе, наблюдай за этим. Я знаю, в своей жизни были моменты, когда я просто игнорировал. Я даже не пытался разобраться, сказал это Святой Дух, или это мне что-то пришло в голову. Это просто какая-то мысль пришла, а потом приходит какое-то время, ты вспоминаешь, стоп, а было время, а ты просто проигнорировал. И потом, когда приходит ситуация, и тебе нужен вот этот плод того слова, которое тогда Дух Святой сеял в твою жизнь, а этого плода нету, и ты проиграл. Ты не вышел победителем. И четвертая категория почвы. Это написано «хорошая почва». Хорошая почва. И написано, она давала урожай 30, 60, 90. Вы знаете, я говорю, мы в Украине сеяли хлеб. И я знаю примерно урожайность в Украине. И когда мы приехали сюда, и мы ехали на Истер-Вашингтон, и мы проезжали уже в конце лета после жатвы. И мы остановились, просто я увидел, колоски остались возле дороги. На поле остались колоски. И мне просто стало интересно. Вот все-таки Америка. Сколько Америка дает урожая? Через то, что у нас было 30-60. Если было 65 до 70 зерен в колоске, это был очень сильный урожай. Ребята, здесь я сорвал 3 колоска. И я насчитал где-то от 85 до 96 зерен в колосках. То есть это почти 100% урожай. Одно семя, одно зерно принесло почти 100 новых зерен. Благословение. И Иисус Христос говорит, что когда почва готовая, когда это правильная почва, это семя приносит в каждой жизни, в каждой почве другой плод. Я скажу больше. Тот же самый человек, та же самая жизнь, то же самое сердце. В одной ситуации одного семени он принесет плод на 30%, в другой ситуации он принесет плод на 100%. То же самое сердце, то же самый человек. От нас зависит, насколько мы культивируем это слово, которое было посеяно в нашей жизни. Мое отношение к нему. Библия говорит, Бог не мерою дает духа. Божья благодать не лимитирована. Божья милость не лимитирована. Но и знание я еще по-другому скажу. В каждом семени, которое принесло плод, в нем есть часть мудрости. Мудрости Бога. То есть, когда приходит плод выращенного семени, всегда будет присутствовать какая-то грань мудрости для того, чтобы видеть правильную ситуацию. И вот эти вещи, они влияют. Это очень быстро пришло, мне нужно как-то его. И эти все вещи, они влияют на то, насколько мы располагаем себя ценить, охранять и жить этим словом, этим семенем, этим обетованием. И в итоге от нашего старания, от нашего влияния в эту сферу приходит часть этого плода, это неотъемлемая часть этого плода, это мудрость и знание, четко видение ситуации. Вначале это, возможно, будет размыто, возможно, не до конца мы понимаем, но когда мы углубляемся, когда мы размышляем и... Я опять повторяю, Бог сказал Иисусу Навину, если ты хочешь ввести этот народ в обетованную землю, это уже было обетование. Бог пообещал Аврааму, Исааку, Иакову, Бог пообещал Моисею. И он говорит, это все уже как бы совершилось, но ты должен это сделать. И что от тебя сейчас зависит? Книга закона моего, пускай не отходит от уст твоих день и ночь. Почему не только глаз, а уст? Когда мы провозглашаем, когда мы говорим, когда мы соглашаемся с этим, мы позволяем этому слову жить, этому семени жить в нашей жизни. Ты не будешь говорить и провозглашать то, что ты не веришь. Ты сам себя будешь стесняться и сам будешь смеяться над собой. Часто, что ты сам не веришь в то, что ты говоришь. Но когда ты провозглашаешь это из знания того, кто сказал тебе, на основании чего сказал, а это приходит опять из знания Его, а знание Его мы получаем из общения с Ним, во-первых, через Его Слово, через то, что Бог себя уже открыл, Бог себя уже явил. И я прямо скажу, я даже маленькой части не знаю характера Бога и характера Иисуса Христа, и Слово Божьего. Там намного больше скрыто, там намного больше спрятано, там намного больше вложено, чем я знаю. Я думаю, если бы я сейчас попросил поднять руку людей, которые читали одно и то самое место, и на протяжении твоей жизни, когда ты возрастал в Боге, ты читал то же самое место, но открывалось по-другому. Да, и это не лимитированный процесс. Это не процесс, который ты куда-то поднялся, и откровения Слова Божьего закончились. Этого нету. У меня есть много примеров в жизни, когда я мог бы рассказывать, что происходило, когда ты просто читаешь Библию, как Бог показывает тебе определенные картины, даже из Старого Завета, когда ты видишь людей, ты видишь все, что происходило в тот момент, и за несколько секунд ты знаешь полностью всю историю, ты видел все, как происходило. Духу Святому нужно просто 1-2 секунды для того, чтобы эту всю информацию вложить в твой дух. Но это происходит тогда, когда мы хотим, когда мы ищем, когда нам нравится это делать. И потому повеление Бога было в Новом Завете, в Старом Завете. Изучай, строй свое понимание, строй свои отношения, строй свое познание на том, что Бог открыл для нас. Я, наверное, поделился. То, что у меня лежало на сердце, я сказал. Я хотел бы приободрить этой проповедью ребят нас. Знаете, мы люди, и у нас такая, в жизни бывают моменты, когда нужные вещи припадают пылью. Но это происходит тогда, когда мы перестаем пользоваться вот этими вещами. Иногда нужно вот в проповеди стряхнуть пыль с каких-то моментов в нашей жизни. Я прошу, чтобы Дух Святой, можно кого-то за пиано? Я хотел бы, чтобы просто мы еще раз поразмыслили. Ребят, я верю в то, я говорю на основании своих переживаний, своей жизни, но я понимаю, что этот принцип, он работает в жизни христианина. Почему, когда человек кается, почему он встречается с любовью Бога, у него есть жажда изучать Писание, слушать какую-то проповедь, назидать себя. И потом проходит какое-то время, мы начинаем думать, что мы уже что-то знаем, мы что-то постигли, мы уже к чему-то пришли. И у нас вот эта жажда, вот этот наш голод, он потихонечку угасает. Мы должны смотреть за этим. Мы должны культивировать вот этот голод, вот эту жажду. Да, я знаю по себе, есть моменты, когда это нужно прилагать усилия. Есть момент, когда приходит жажда, и ты можешь читать 50-80 глав в день, и ты читаешь без всякого напряга, и ты хочешь читать. А есть моменты, когда нужно себя пушить. Нужно себя как-то надавливать. Почему? Потому что опять мы встречаемся с разными ситуациями, и дьявол, он пытается украсть. Его такая задача. И я говорил, у нас Бог дал нам меч духовный, который есть Слово Божье. И если бы мы научились, или я бы даже сказал не так, если бы мы позволили Святому Духу научить нас пользоваться этим мечом, мы бы очень много битв, которые проиграли, с тех битв мы вышли победителями. Только при одном нашем желании позволить Ему учить. Учеба всегда, в армии у нас была такая пословица: тяжело в учении, легко в бою. Но опять-таки, это, наверное, сказал тот, кто не воевал. Но все равно, наука всегда, она требует усилий. Если ты даже не солдат, если ты просто овладеваешь какой-то специальностью, какой-то профессией, ты когда выучился, когда ты уже понял, ты работаешь с легкостью, потому что у тебя есть знание. Бог принес нам знание. Дух Святой хочет дать нам это знание, но оно придет в нашу жизнь тогда, когда мы захотим этого, когда мы позволим, когда мы приложим все усилия для того, чтобы Бог мог производить свой плод в нашей жизни. И я говорю, Дух Святой, Он точно знает ситуации, которые будут впереди, и что нам нужно для того, чтобы выйти победителем с той ситуации. Давайте мы поднимемся. Отец, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за каждое слово, которое прозвучало в нашу жизнь. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам возможность узнавать Тебя через из страниц Библии, которые сегодня на наших столах. Спасибо Тебе за этот великий дар. Слышать Тебя, учиться от Тебя и воспроизводить в нашей жизни плод, который Ты сеешь в наши сердца, в нашей жизни. Мы просим Тебя, зажги жажду, зажги голод, идти в глубину Твоего Слова, идти в глубину, познавая Тебя, познавать Твою благость, познавать Твою строгость, учиться Твоей мудрости. Ты все сделал. Ты все сделал. Ты даже дал повеление для нас. Дух Святой, Ты пришел как учитель, как наставник. Мы сегодня молимся. Пускай придет жажда, пускай придет желание. Пускай прежде всего придет понимание, что это нужно не для тебя, это нужно для нас. Это нужно для нашей жизни, для нашей победы, для нашего благословения, для нашего успеха. Измени наши жизни, измени наши видения, наши подходы, наше понимание Твоих принципов. Спасибо Тебе, любимый. Благословляем Тебя, благословляем Твое святое имя. За все спасибо. Аминь. Вы знаете, слава Богу. Да, я попрошу еще. Хорошо, я попрошу внимания чуть-чуть. Ребят, не расходитесь. У нас еще будет сейчас молитва. У нас родители принесли ребеночка, благословить ребенка. Родители с ребенком. Выходите сюда вперед.
Хорошо. Спасибо, Саш. Прекрасное слово. Давайте поблагодарим Бога за этого прекрасного служителя. Иди немножко сюда поближе. Как я... Это столько волос у него? Сколько ему лет? 1.5 месяца? Все мамы, у которых дети лысые, по 1.5 месяца идите передачу получать. Ему надо стрижку делать. Господи, какой благословенный ребенок. Слушай, как зовут?
Матфей.
Матфеичек. Давайте протянем наши руки, благословим нашего волосатого Матфеичика. Господь, мы благословляем этого прекрасного ребеночка, Отец. Мы просим, Господь, благослови родителей, дай мудрость, дай силу, Господь, мы воспитать это прекрасное дитё, прекрасный подарочек Твой, Отец. Мы прямо сейчас все вместе с церковью благословляем и посвящаем его Тебе, Иисус. Пусть до конца его дней над ним будет охрана, благословение, успех, здоровье, жизнь, Отец. Пусть он приносит людям вокруг радость, счастье и познание Бога. Пусть он в раннем возрасте познает Тебя и войдет в свое призвание. Мы все вместе, Господь, еще раз посвящаем Матфея Тебе во имя Иисуса Христа. И все сказали Аминь. Благословение вам, дорогие. Благословляем вас. Прекрасный ребеночек. И спокойный такой. Хорошо, дорогие. Благословений. До следующей встречи, дорогие. Пока.